«Картина дня».
Продолжаем программу «Картина дня». У микрофона по-прежнему Лидия Андреева. Как я и анонсировала в начале программы, в этой части и в следующей, в последней части нашей «Картины дня» будем говорить о том, как сейчас складывается ситуация в Магнитогорске, в доме, пострадавшем от обрушения подъезда 31 декабря. Рано утром, как сейчас там налаживают инфраструктуру, налаживают жизнь. Что думают жители соседних подъездов с обрушенным о том, об идее, в частности, воздвигнуть монумент на месте обрушения. Об этом будем говорить с моим коллегой Андреем Абрамовым, я его представляю.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей. 7000-953 — это телефон нашей студии. Вы можете присоединяться к нашему диалогу. Вайбер, WhatsApp также работают у нас. 8-908-0953-953. Ну, для начала, Андрей, вот ты и созваниваешься с магнитогорцами, в том числе, которые живут в подъездах уцелевших. Вот можешь ли ты сказать, удалось ли тебе составить какое-то мнение о самочувствии в целом людей? Потому что дом же очень большой, 10 этажей. Вот,
12 подъездов, представьте себе.
10 этажей, 12 подъездов, 7-й рухнул. То есть там больше тысячи, получается, человек проживает.
Ну, да, если мы берем разряд, что в квартире живет не один и не два человека, а большие семьи. Вообще призываю всех зайти на сайт наш kp.ru, там сейчас на главной странице, и Челябинск, федерального сайта стоит статья «Как живет Магнитогорск спустя две недели после трагедии». Это, знаете, это не попытка расследовать и ответить на вопрос, что же случилось, а это мое такое исследование чувств и эмоций, которые чувствуют жители близлежащих домов, этого дома, все те, кто соприкоснулся с этой трагедией.
Такой социальный срез.
У нас на сайте есть и два больших расследования, тоже призываю зайти, прочитать. Мы там и квартиру нашли, где якобы произошел взрыв. Мы со всеми жильцами переговорили. Тоже заходите, читайте. У нас все это есть на сайте. А вот теперь непосредственно о том, что же ощущают жители. Мне, я поговорил с больше чем 10 собеседниками. И все как один мне говорят, очень тяжело. Город пустой. Все разъехались. Мы никогда не видели Магнитогорск таким пустым. Кругом даже дети, что называется, на детской площадке не кричат, боятся выйти из дома. Одна из семей рассказала мне, что буквально как в ноябре они взяли в ипотеку однокомнатную квартиру в этом доме за 1 060 000 рублей. Так вот сейчас, если вы вдруг осмелитесь купить квартиру в этом, в сохранившейся части дома, то однушка будет стоить 500 600 тысяч рублей, ее рыночная цена.
То есть это прямо находили на сайтах продажи.
Да, а представьте, а люди ипотеку взяли на 1 000 000 рублей. И как им быть? Они
естественно,
говорят,
банк никак не будет входить в положение
пострадавших. Я так понимаю, там вот крупные банки какие-то, тем, кто вот был в обрушившемся подъезде, они, конечно же, говорили, что там какие-то проценты закроют, погасят, но для остальных жильцов, поскольку дом признали пригодным для проживания и вроде как не аварийным, хотя, опять же, повторюсь, мне жильцы, даже первое обрушение в 7-м, мне жильцы первого подъезда присылают огромные трещины, которые вот между этажами на стенах. Ну, я понимаю, мы не специалисты, мы по фотографии не можем судить, что это, штукатурка треснула или какой-то межпанельный шов. Ну, для этого у нас есть эксперты, пожалуйста, вот все эти госкомиссии проходят. Дальше рассказываю. Жительница дома напротив, там район вообще 5-этажек, она рассказывает, что этот дом 40 лет не ремонтировали. А когда она ходила мимо арки, собственно, в которую и рухнули эти 10 этажей, она видела торчащую арматуру, трещины, облупленные стены, и арка была прогнута, как будто набухала от воды, и постоянно в ней стояли какие-то машины. А еще в этом доме на первом этаже было кучу магазинов, и даже в подвале. А все мы знаем, что магазины часто переделывают, громят эти стены, поэтому, мне кажется, там, знаете, вот столь масштабное обрушение обусловлено целым комплексом причин. Там вот эти все наши перепланировки непонятные левые, когда вот банки и риэлторы закрывают глаза на них за взятку.
Ну, надо вот еще отметить, что буквально через пару-тройку дней обещают нам озвучить официальную версию обрушения подъезда. Пока различные вот расследования идет, оно совершенно засекреченное, то есть там вплоть до
вот,
того,
вот
что
это
отстранили.
Это самая главная проблема вообще всей этой истории.
От работы.
Как сейчас модно говорить, мой источник в силовых структурах, пообщался я с ним, и он сказал, что вероятнее всего на этой неделе возможно, в четверг вечером. Такова уж практика заведена у силовиков, не спрашивайте, почему.
По вечерам.
По вечерам, в четверг вечером, накануне выходных, чтобы сильно не обсуждали, может быть, будет объявлена официальная причина обрушения. Да, мы все помним, что уже в самом начале 31 декабря Следственный комитет сказал, что предварительная версия — это взрыв бытового газа. Но с тех пор никакой капелюшечки информации, ничего не последовало. Только два раза повторили, что следов взрывчатки на обломках на месте обрушения, на изъятых с места обрушения в лаборатории обломков, не обнаружено. Так вот, на этой неделе, может быть, все-таки еще чуть-чуть нам приоткроют завесу тайны правоохранителя, то уж, знаете, вот конспирологией прям сильно попахивает в этой истории.
Да, и, естественно, такая закрытость, она питает слухи самим вот своим фактом существования. Когда ничего конкретного официально не говорится, не объявляется, естественно, люди обсуждают.
Ну, в 2019 году пора бы уж говорить.
Страшные версии. Я сейчас предлагаю послушать запись разговора, фрагмент записи разговора с жительницей одного из подъездов дома. Ее зовут Анастасия, по понятным причинам фамилии называть не стану. Как их семья услышала этот взрыв? Вот что меня как бы зацепило, версия с газом, она вот у них сразу в голове сработала, даже когда они еще не знали, что случилось.
Было, наверное, без двух минут, но на моих, по крайней мере, часах шесть. А я проснулась от вот взрывной волны. Получается, кровать колыхнулась, как бы вот колебание было, да, то есть ощущение балконная дверь и вот этот звук взрыва. У нас работала сигнализация автомобиля. Как бы муж у меня соскочил, чтобы быстрее детей не разбудить, выключить. И я как бы понимала, я ему уже вслед как бы крикнула, что какой-то взрыв был. Выйди, посмотри, что с машиной. Он вышел в подъезд, машины посмотрели, все нормально. Не видно было, вот, то есть, получается, далеко от седьмого подъезда, поэтому мы не увидели, что там вот это начало происходить. Он как бы заснул, а я не могла долго уснуть, как бы переживая, что же произошло. Тут услышали в окно сирены, то есть начали проезжать пожарные машины, скорые помощи. У меня возникло предположение, что что-то произошло в нашем доме, возможно, газ. Я начала включать интернет, смотреть, возможно, где-то какая-то информация появилась.
Вот, вот эта вот история про то, когда люди, которые там же и были участниками вот этой трагедии, они же заходили в интернет, пытались что-то найти, ну, да, все сразу, что еще, если не газ? На самом деле, если погуглить новости за...
В Челябинске вы, наверное, подумали, что метеорит, нам уже привычнее.
Ну да, у нас землетрясение, метеорит, регион нас притягивает, но вот... Первое, что приходит в голову, это, конечно же, бытовой газ. И, к сожалению, вчера в городе Шахты трагедия повторилась уже в пятиэтажке. Что интересно, кстати, я в январе еще в начале мы общались со взрывотехником, который с ветераном чеченской кампании, и он нам сказал такую мысль, что я думаю, если бы газ взорвался в пятиэтажке, там подобных разрушений удалось бы избежать. А дело в том, что это десятиэтажный дом, там какая-то своеобразная блочная конструкция, вот подъезды по два в блок как бы объединены, и там, дескать, все вот так вот валится и рушится. Но вот вчерашний взрыв, он что, он в пятиэтажном доме на последних этажах произошел, и так же все разнесло, страшно.
Двое вот погибших.
Жутко. Надо что-то с этим делать.
Да, ну и опять же, панельные дома, вот как бы общеизвестно, что панельные дома более хрупкие, чем
кирпич
какой-нибудь,
потому что они кирпич как дорогой.
По принципу карточного домика начинают складываться, если вот вынуть какую-то из этих карт. Еще один звонок поступил, ну, вернее, мы совершили звонок, который поступил, тоже будем слушать сегодня. Звонили еще одной жительнице дома, Светлана ее зовут, и вот по ее словам, люди все равно, несмотря на то, что такое случилось, несмотря на то, что официальная версия взрыв газа, люди не хотят перехода на электроплиты, потому что была идея...
Вот парадокс такой.
Да, электрифицировать, переключить на именно электроплиты. Неделю после произошедшего жили без воды, там вот без постоянного
поступления
воды.
Там часть коммуникации была разрушена,
газа,
и ближайшие подъезды вообще без вот этих необходимых ЖКХ первоочередных мер были отключены от них.
Да, вот как сама Светлана нам пояснила, по возможности, вот у них была возможность отправить у семьи детей к родственникам куда-то в деревню. То есть, я так понимаю, многие подобным образом поступили, и просто чтобы
по родственникам,
психологического этого давления дети избежали.
Вот на эту махину смотреть каждый день облог, а тут еще тела достают каждый час. Ну как по-другому?
Да, конечно. Давайте послушаем, что рассказала жительница дома Светлана.
Я за газ, да, что поставили газ, потому что дом не предназначен для электроплит. Его изначально надо было строить, а то, что они сейчас настроят Филькину грамоту, это тоже не будет безопасно. Электроплиты, во-первых, это будет отдельная подстанция, это будут кабеля, а не провода, которые у нас там тоненькие в квартирах. Это очень много работы. Я считаю, что лучше газ оставить. Насчет вот этого нареканий никаких нету. Всегда следили за этим. Ну, от Новатэка, то есть они выписывают договор, потому что мы же сейчас за обслуживание газовые плиты платим какие-то там, я помню, 400 рублей, что ли, или сколько. И она, по-моему, 2 года подряд одна и та же ходила. Но они предупреждают, что будет проверка вот у нее, что в нашем подъезде.
Вот смотрите, какая парадоксальная ситуация. Нам жительница дома говорит, всегда все было в порядке. Раз в год из официально сертифицированной компании «Новатэк» приходила женщина и проверяла газоанализатора. Я вам даже больше скажу, жильцы вот того самого обрушившегося подъезда нам рассказали, что не далее, как в том году, всю газовую вот эту вот общеподъездную систему, то есть не то, что в домах проверяли, а там раз в 25 лет по техническим каким-то регламентам, но я так понимаю, трубы непосредственно газовые нужно менять. И их меняли.
То есть как раз срок подошел. Следующую часть программы продолжим. Еще расскажу об эпизодах мошенничества на газовом оборудовании, которые вот после случаев в Магнитогорске и в шахтах Ростовской области, они, вот мошенники, активизировались. Сейчас короткий перерыв у нас будет на новости.
Картина дня.
Продолжаем программу «Картина дня». Меня зовут Лидия Андреева. Напротив меня мой коллега Андрей Абрамов. Говорим сегодня о том, как чувствуют себя люди в Магнитогорске, где сейчас идет разбор завалов уже 2 недели. 31 декабря рано утром там обрушился подъезд многоподъездного, многоэтажного жилого здания. Обрушился подъезд, 39 человек погибли, еще несколько пострадали. Здание, остальная часть здания признана пригодной для жизни, то есть люди живут в своих квартирах. Вот сейчас говорим о том, как там, как налаживается жизнь.
И налаживается ли она вообще?
Да, да. И что с вариантами заполнения вот этой пустоты на месте рухнувшего подъезда? Варианты там разные, и не все находят позитивный отклик у жителей. Вот как уже успели в прошлой части программы поговорить, как это не парадоксально, в ответ на предложение заменить газовые плиты электрическими...
Люди против.
Люди, да, люди высказались
против. То есть вы представляете, у вас взорвался газ в подъезде, по предварительной информации это был газ, и вы такие, да не, ладно, газ, пусть дальше будет, как бы, по всей стране взрывается, вот вчера взорвался газ, оставим газ, но у них опять же есть железный контраргумент вот на мой этот скепсис, но дом не предназначен просто для электрификации, ну представьте, все вечером придут и врубят электрические плиты, ну не выдержит же, сгорит проводка, вот не одно, так другое.
Отмечу, стало известно, что мошенники стали активизироваться после того, как случилась трагедия в Магнитогорске и вот 2 дня назад в шахтах. Предлагают людям купить газовое оборудование, которое по факту практически бесполезное, но представляется вот людям, как потребителям, как однозначно защищающее от различных аварий. То есть приходят, продают аппараты за достаточно большие деньги. Зачастую это срабатывает с пенсионерами, то есть просто вот эти коми-вояжеры, они как-то надавливают на боязнь, да, на испуг, и в итоге за несколько тысяч продают сомнительного качества оборудования, естественно, приплетая к своим рассказам, к своим убеждениям
трагедии.
Вот эти трагедии. Естественно, это действует все. Либо предлагают заменить газовые плиты, либо предлагают так называемые сигнализаторы загазованности. Вот как одна из наших слушательниц нам писала, что такая штука не срабатывает на открытый газ, но почему-то срабатывает. Работала у нее на перекипевший суп. Как-то она восприняла это. Жалобы, вот отмечается, что жалобы были уже из Нижнего Новгорода на действия мошенников, Челябинска, что понятно, да,
Южный Урал. Так у нас постоянно по бабушкам бедным ходят.
Перми и Омска. Просто теперь, я так понимаю, у вот этих мошенников появились новые козыри, да, вот эти две трагедии, которые можно к ним апеллировать, предлагая какое-то непонятное оборудование за большие деньги. Пенсионеры отдают по несколько тысяч, не только пенсионеры. Вот к сожалению, да, вот как у нас пресс-секретарь губернатора в эфире сказал, кому война, кому мать родная.
Ну, я вот напоминаю еще раз, только аккредитованные «Газпромом» компании имеют право проводить вообще осмотр квартиры и выдавать какие-то там сертификаты и договоры. В Челябинске это компания «Новатек». Все, если вам приходят там ООО «Газовые технологии», ЗАО «Газовая безопасность», шлите лесом. Только вот только к официальным службам. В управляющую компанию свою позвоните, в конце концов, на каждой квитанции номер написан, и спросите, как мне проверить газовую безопасность в своей квартире. Вам все подскажут.
Вот нам в редакцию позвонил слушатель, представился Олегом, сказал, что он инженер-строитель и много лет работает в этой практике. По его мнению, ни в коем случае не нужно пострадавший дом разделять на два здания. Такой вариант звучит. Сделать два жилых здания. Просто вот на месте этого 7-го обрушенного подъезда так и оставить проход. Раньше, я напомню, там была арка. Пока еще подъезд был в целости и сохранности, там была арка. Вот как бы тоже эксперты отмечают, что это не добавляло ему прочности, и вот именно потому он пострадал. И такой масштаба были разрушения. Так вот, Олег, позвонивший нам, считает, что если там определенные манипуляции строительные провести, здание будет стоять еще долго. По его словам, аналогичные случаи укрепления в практике были, и дома стоят. Вот давайте послушаем прямую речь.
Надо построить между домами вставку. Хоть из монолитного бетона, хоть там из панелей, но это будет жестко, и никуда эти оба здания не денутся. Считаю, там, смотрю, там обелиск хотят построить. Да ни в коем случае. Надо просто построить вставку. Для чего? Надо соединить эти дома. А зачем обелиск? Обелиск можно через дорогу или там на площадке где-то построить. А сделать надо вставку, чтобы здание было целое полностью, понимаете? Зачем делить на два здания? Ни в коем случае. Можно внизу даже арку сделать, чтобы можно туда внутрь, во двор проезжать. Тут вариантов много, понимаете. Можно каркасно сделать, можно монолитного бетона. Но соедините эти оба куска здания и все. И будет отлично, и смотреться будет хорошо. Даже можно выше этих этажей построить ставку. Хоть под жилые дома, хоть под офисы.
Так вот интересно, это вот Олег, да, кажется, звали читателя. Он это с инженерной точки зрения говорит, что лучше построить, дескать, так вот разделенные части будут лучше держаться?
Ну, насколько я понимаю, да. Вот да. По его словам, что подобные случаи в практике были.
Конечно,
и
посмотрите,
дома стоят.
У нас полно в Челябинске, где и между и пятиэтажками, и брежневками старые делают новые вставки. То есть, со строительной точки зрения, очевидно, все это делается. А с другой стороны, а надо ли оно и захочет ли? То есть, это ж, ну, извините, рыночная экономика.
Тут еще с психологической точки зрения, хотя я понимаю, что это этическое и психологическое, оно всегда в меньшинстве.
Да,
меньше
вот
резонов.
На костях построить,
но
извините.
Каково будет людям жить в этом месте или работать в этом месте, если будет офисная часть. Тут, конечно, даже думать не хочется. Дмитрий С. написал нам в Вайбер. В Кургане 12 января 1983 года обрушились два подъезда общежития из-за прорыва теплотрассы. В оставшихся до сих пор живут люди.
Ну, вот у нас таких историй, к сожалению, в стране. Они бывают. Вот сейчас, возможно, из-за того, что сейчас мы слишком много вот это, там, гласности, эпоха, мы много ругаем, там, обсуждаем, придаем резонанс. Не знаю, как такого повториться. И то, я вот поговорил со всеми жильцами, половина говорит, ну а что нам делать, будем жить здесь дальше, я имею в виду в уцелевшей части, в уцелевших подъездах дома. А другие как бы продолжают стучать кулаком по столу и говорить, что, ну нет, давайте, ребят, все-таки снесем весь этот дом, дайте нам нормальное жилье. Ну и вот тут вот, к сожалению, власти такую позицию, не знаю, к сожалению или не к сожалению, власти заняли такую позицию, что, дескать, нечего лодку раскачивать, мы вот экспертизу проведем, и все будут спокойны, все будет нормально. Ну, не знаю я. Вот так же, как с этим мемориалом. Сначала, я вообще напомню, была идея сделать, извините, переулок Вани Фокина, выжившего вот этого младенца,
да,
неподалеку от дома, поставить часовню в соседнем дворе и еще и мемориал поставить между этими домами. Ну, сначала первые отклики я читал, положительные все, да, давайте, как бы, ну, так, ну на весь мир прогремел этот взрыв, простите, все одобрили, а потом, как пошли первые проекты мемориалов, я вот смотрел, ну, правда, за душу берут, там вот эти вот, знаете, такие разъезжающийся кусок мемориальной плиты, а из него вылетают 39 птиц по количеству убивших, по количеству погибших, а еще за всем этим ребенок в люльке наблюдает, ну, такое, знаете, такая страшная картина. понимаешь, что людям-то, извините, на это каждый день ходить, смотреть и вспоминать соседних дворов, соседних этого дома, в конце концов.
У нас сейчас на связи корреспондент «Комсомольской правды» в Магнитогорске Ульяна Шевченко. Добрый вечер, Ульяна, слышите студию?
Здравствуйте, да, слышу.
Ульяна, хотела бы вам задать вопрос. Вот сейчас как раз Андрей Абрамов, он вместе со мной в студии, он говорил о мемориале. Как люди относятся к этому варианту? Построить на месте рухнувшего подъезда какой-то памятник поставить?
Я разговаривала, и все-таки мнение большинства против. Никто не хочет видеть из окон памятники. Почему-то такое отношение у людей к этому. И как-то все больше говорят о том, что лучше вообще снести этот дом и поставить на этом месте парк, разбить. Угу. Вот примерно такая сейчас картина.
Или вот между домами еще, я слышал, парк предлагают какую-то рощицу высадить.
Ну, людям не позавидуешь, потому что, понимаете, каждый день новая информация. Помните, да, сначала говорили, будем убирать 6-й подъезд и 8-й, и делать 2 дома. Вот на сегодняшний день расселяют людей из 5-го, 6-го, 7-го подъезда. Нет, он сам рухнул. 8-го, 9-го и 10-го подъезда. Люди постоянно в таком чемоданном находятся состоянии. Mm-hmm. Я говорю, не позавидуешь, потому что живут на чемоданах. Mm-hmm. И до сих пор не пришли ни к одному выводу, потому что все станет ясно только после демонтажа. Вот этой стены, которая сохранилась на месте 7-го подъезда, сейчас власти боятся всяких непредвиденных обстоятельств, поэтому людей расселяют, и как только ее демонтируют и сделают комплексную экспертизу дома, тогда могут только прийти к какому-то решению, все-таки какое количество подъездов будут сносить.
А у тех, кто жил в рухнувшем подъезде, выжил и сейчас находится не в больнице, их всех расселили, им новую жилплощадь предоставили, или кто-то еще кантуется у родственников?
Нет, вот сегодня первые 3 семьи из 7-го и 8-го подъезда получили уведомление на покупку жилья. Угу. Остальные все пока находятся размещены, ну, временно, да, кто-то у родственников, кто-то в гостиницах. Угу. Только первые вот 2 семьи сейчас начнут заниматься покупкой жилья. Угу. Пока еще никто в новых квартирах не живет.
Вот еще вам хочется вопрос этот задать. Вы потому что вот ближе к месту происшествия, ближе к людям, в прямом смысле географически ближе. Как относятся люди к варианту перевести дом на электроплиты вместо газовых плит? Я так понимаю, там должен какой-то такой сформироваться иммунитет уже. Вернее, не иммунитет, а наоборот, какая-то боязнь вторжения газа. Есть такое?
Вот, несмотря на боязнь, они проводили собрание жильцов по каждому подъезду, и они практически единогласны, они против электричества.
А чем мотивируют?
Это очень дорого. Очень дорого. Вот смотрите, по счетчику в среднем, да, у нас человек, ну, который каждую ночь холодец не варит, он платит 100 рублей за человека в месяц, получается 100 рублей. И где-то мы в среднем, там, двухкомнатную квартиру, если взять, платим 600 рублей за электричество, это вот за все лампочки, за включенные телевизоры и компьютеры. А здесь добавляется плата за электроплиту, это очень дорого получается. Люди все уже посчитали и все единогласно против, угу. Несмотря на сохраняющийся страх.
Угу. Ну вот, насколько я знаю, в домах с электроплитами там льготный тариф на энергию, но, опять же, это, по крайней мере, в тех домах, где давно электроплиты. Вот где эта переделка, я не знаю. Вообще, какой-то, даже не знаю, есть ли опыт переделки.
Переделка, они тоже говорят, они посчитали, очень дорого им обойдется.
Понятно.
Поэтому... против.
Скажите, а вообще коммуникации восстановили в оставшихся частях дома, подачу всех ресурсов?
Вот на сегодняшний день 200 квартир дали газ, в 5 квартирах поставили заглушки, но это по просьбе жильцов, в связи с тем, что они какие-то длительные отсутствия куда-то уезжают. Угу. Ну, вот так вот сегодня, пока больше не...
Пора заканчивать. Нам спасибо. Ульяна Шевченко, САПКОР «Комсомольской правды» в Магнитогорске была с нами на связи по телефону. Меня зовут Лидия Андреева. Вместе со мной в студии был мой коллега Андрей Абрамов. Андрей, спасибо.
Картина дня.